уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», четверг, 15 марта. Меня зовут Юрий Будкин, наш гость, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чесноков. Алексей Александрович, добрый день.
Здрасте.
Прямой эфир, смс-портал плюс 7-925-48-94-8, телеграмм «Говорит МСК-бот». Можете звонить по телефону чуть позже, 7-3-7-3-94-8. Ленты новостей. Вот прямо сейчас. Министр обороны Британии о возможном ответе Москвы по дипломатам. Россия должна отойти и заткнуться. Вот такая формулировка. До этого Мария Захарова, когда говорила о выступлении Терезы Мэй в британском парламенте, говорила, что это похоже на цирк. Это новая дипломатия?
Ну да, нужно быть готовым, что в новое время, в 21 веке, дипломатия, дипломатические формулировки теперь будут означать фактически площадную ругань.
Но эта площадная ругань, она будет множиться?
Да.
А почему?
Ну, жизнь такая. Получили доступ к различным каналам коммуникации, иногда не очень адекватные люди. Вот мы с вами, например, да, раньше же мы не могли обсуждать серьезные вопросы, связанные с международной политикой, а теперь обсуждаем. А кроме нас есть люди неадекватные, люди, которые болеют, и так далее.
Ну, просто это же такая история, как кажется, что там решаются судьбы мира, и мы должны понять для себя, как на это реагировать.
Ну, слушай, два момента. Первое. Первое, они нас уже давно сделали виноватыми во всем, что бы ни происходило. А во-вторых, у них паника, потому что они не могут объяснить ни себе, ни своим собственным гражданам, что происходит. Они же не могут выйти гражданам и сказать: мы обделались, у нас кто-то ходит, и тут распыляет газ. Поэтому они находят каких-то виноватых за пределами. Очень похоже, что это сделали русские, highly likely, ну, вот так они это объясняют. Давайте подождем. Мне кажется, здесь, в такой ситуации, очень важно сохранить чистую голову, чистый мозг и не включаться в различного рода вот такие эмоциональные кампании, которые министр обороны, вы говорите, Великобритании там что-то заявил. Вот вчера, например, была трактовка о том, что Тереза Мэй высказывал какие-то претензии Лаврову, потом выяснилось, что это не Тереза Мэй и не Лаврову, а Корбин, Джонсон, ну и так далее. Давайте сейчас анализировать не ленту новостей скорее, а итоги дня, и тогда, может быть, будет все понятнее.
И все-таки, как бы то ни было, сейчас все следят за тем, что происходит между Россией и Великобританией, хотя вот, мне кажется, так узко не надо говорить, это не между Россией и Великобританией.
Ну, конечно, это довольно серьезное противостояние между Россией и Западом, которое разворачивается уже достаточно давно, и много лет назад говорили о том, что просто так это напряжение не исчезнет, оно превратится в очень серьезное противостояние по типу холодной войны. Ну вот мы сейчас как раз наблюдаем формат перехода этого напряжения в жесткое противостояние между Россией и Западом.
Жесткое противостояние – это изменение формата холодной войны в какой-то другой формат или это продолжение холодной войны?
Мы пока не знаем, мы первый раз сталкиваемся с подобным форматом. Пока мы все думаем, что это все развивается в сторону формата холодной войны, то есть противостояние между Россией и Западом, единым Западом или не очень единым Западом, но в любом случае это противостояние.
А в позиции Российской Федерации нет изъянов в этой истории?
В любой позиции есть изъяны. И мне кажется, что, конечно же, когда у нас были возможности иногда более активно выступать, более тонко играть некоторое время назад, мы этими возможностями не всегда воспользовались. Я не буду сейчас возвращаться в историю, нужно сейчас играть с теми картами, которые есть, а карты плохие. И это проблема в том числе и для наших дипломатов, и для власти, потому что, собственно, просто так карты не улучшатся. Ничего неожиданного не произойдет позитивного. Надо уметь играть с тем, что есть на руках.
Но тут тогда получается, ведь вот новый комментарий Марии Захаровой, слова министра обороны, это вот уже на эти самые заявления, говорят о том, что партнеры Лондона нервничают, и стране есть что скрывать. Я к тому, что есть такое ощущение, что в этой игре и у той, и у другой стороны карты нехороши.
Ну, сейчас мы имеем дело все-таки с некоторой истерикой. Истерикой, в первую очередь, со стороны Великобритании, вернее, властей Великобритании, которые, конечно же, должны что-то объяснять, что происходит у них в стране, да? Значит, и понятно, что здесь не все рациональные доводы сразу включаются. Надо подождать, надо сейчас не спешить. Давайте оставим именно для таких эмоциональных интерпретаций площадку нашим специалистам, которые этим занимаются. Вот Мария Захарова делает это блестяще. Мне кажется, мы должны анализировать ситуацию не в терминах там «отойди», там «заткнись», да, или там «заткнись и терпи», а в терминах необходимости налаживания отношений. Они все равно улучшатся, нам некуда деваться друг от друга.
Но вот они улучшатся, но пока-то мы видим другое, что к позиции...
А пока они ухудшаются.
Да, к позиции Великобритании...
Это политика.
В полном объеме, причем, как они говорят, присоединяются другие страны.
Ну вот будем наблюдать.
Они не видят того, что видят наши дипломаты, или они не слышат наших дипломатов?
И то, и другое. И здесь нужно нашим дипломатам более активно включаться, вести более жесткую разъяснительную работу. И понятно, что Запад, в первую очередь, это было видно по санкциям, выступал всегда в последнее время консолидированно. Я не думаю, что сейчас что-то изменится, и Запад будет сильно дробить позицию. Понятно, что все будут выступать на стороне Великобритании в первую очередь, потому что это некое спокойствие такое, да, что ну вот мы поддерживаем нашего союзника.
Кто-то поддержит нас как союзник.
Посмотрим.
Но есть перспективы, с вашей точки зрения?
Для этого нужно быть включенным внутрь переговоров, поскольку я не включен, так же, как и вы со стороны провожу экспертизу.
Результат переговоров.
Я пока вижу больше негатива. Это, безусловно, результат переговоров, это результат более активной позиции нашей дипломатии, это результат более четко выверенной модели поведения. Пока довольно сложно идет это объяснение, и я тут, к сожалению, вынужден сказать, что как дипломатия, так собственная политика – это не попытка разговаривать в терминах там, «виновен-невиновен». Да? Это все-таки попытка разговаривать в терминах интересов. И если у нас есть наши интересы, которые мы готовы защищать, то мы должны в том числе быть готовы не только отбрыкиваться, не только по типу «сам дурак», но и объяснять, почему мы не дураки. Да, к сожалению, это придется делать, если трезво смотреть на вещи, потому что мы никуда не можем деться от, ни от Запада, ни Запад не может от нас никуда деться. Меньше всего мне хотелось бы, чтобы люди, которые в России воспринимают отношения с Западом как довольно важные, разочаровались бы в них, потому что вот, например, когда я ехал сюда, я разговаривал с двумя моими коллегами, экспертами, которых можно было бы назвать такими прозападными людьми, думающими в духе либерального отношения к западным демократиям, они, конечно, в определенном шоке, потому что они говорят, что это уже за пределами их понимания цивилизованной политической борьбы. То есть взять и обвинить страну в том, что она использовала такого рода оружие против, ну, немотивированно, да, при этом, и не слушать никаких рациональных аргументов, но это уже запредельно.
И все-таки, когда люди, вот, допустим, мы проводим здесь ненаучные опросы, да, и люди говорят, в большинстве говорят, что мы должны более жестко реагировать на то, что делает Великобритания.
Что вы предлагаете делать?
Ну, то есть, к примеру, если они высылают 23 человека, мы должны выслать там в 3 раза больше или что-то такое.
Ну,
вот эти воинственные настроения, насколько они уместны?
Сейчас время воинственных настроений. Вы знаете, если вы проанализируете подобные ситуации в истории, периодически появляются обострения в отношениях, периодически успокаивается все. Вот сейчас время обострения. Мне кажется, что это еще не самая острая фаза. Может быть, мы еще приблизимся к более острой фазе, когда даже придется на самом высоком уровне проводить переговоры.
177-й связывает то, что происходит сейчас на британском направлении, с тем, что говорил Путин во время послания. Он говорил, что нас надо слушать, с нами надо разговаривать, и вот как с нами теперь разговаривать. Это ответ Путину?
Я думаю, что Великобритания давно уже пыталась разговаривать с Россией другим тоном, другими словами. И если вы посмотрите на ухудшающуюся динамику наших отношений в предыдущие там, пару десятилетий, вы поймете, что это все естественный результат вот этого предыдущего периода, когда те проблемы, которые были в наших двусторонних отношениях, они не были закрыты, соответственно, из России целенаправленно лепили образ врага. А сейчас, когда появился повод, первый же повод, то даже не стали искать аргументов и попытались этот образ врага дополировать, да, то есть дооформить и использовать, в том числе и для своих внутренних целей.
Британия понимает последствия такого наглого наезда, с вашей точки зрения?
В Британии спрашивает. Разные есть политические силы. Я думаю, что мы сейчас сталкиваемся с более консолидированной позицией, но если через некоторое количество времени власти не смогут предъявить аргументированных доказательств того, что за этим отравлением стоит Россия, то Великобританию ожидают довольно сложные объяснения, во-первых, с партнерами, а во-вторых, и внутри самой страны будут проблемы. Этот момент тоже нужно учитывать.
Все-таки партнеры будут требовать доказательств.
Ну, конечно, сейчас, я еще раз подчеркну, сейчас период обострения эмоций. Сейчас, если говорить с точки зрения серьезного анализа, не включаться, мы можем, конечно, включить сейчас, знаете, такой формат спектакля, начать кричать, ругаться друг с другом и так далее. Но если подходить с холодной головой и анализировать ситуацию, то понятно, что сейчас наступает период такого, как бы, жесткого столкновения. Вот вчера Мэй заявила, прошло заседание Совбез ООН, сегодня министр обороны ужесточает позицию, потому что, во-первых, он должен быть более жестким в своих заявлениях, чем премьер-министр, да, по всем параметрам.
По посту, да.
Во-вторых, понятно, что сейчас они будут начинать давить, потому что им нужно как раз-таки продемонстрировать, что они будут занимать последовательную позицию. Ну, вот Мария Захарова отвечает, мы сидим и наблюдаем, а что делать, демонстрации экспертов, что ли, проводить под окнами? Радио «Говорит Москва».
Холодная война – это вот та холодная война, как сейчас, и та холодная война, которая была в советское время. Можно ли говорить, что нынешняя серьезнее и напряженнее?
В каких-то вещах да, в каких-то вещах нет. Напряжение, потому что у нас более открыты каналы коммуникации. Сейчас те люди, которые в основном, конечно, и в России, но и на Западе, они получают информацию из различных источников. С другой стороны, как я уже говорил в самом начале нашей беседы, сейчас дипломатические формулировки уступают место всяким эмоциональным характеристикам. А когда наступает время эмоциональных характеристик, люди начинают думать в категориях белое, черное, друг, враг, убить, там, не знаю, уничтожить и так далее. Мне кажется, что просто нужно сейчас, еще раз подчеркну, анализировать ситуацию, исходя из наших интересов и из долгосрочных стратегических позиций. Мы должны, как мне кажется, аргументированно отвечать и слушать, ну, истерика у людей, понимаете?
У людей часто практические вопросы, если говорить о наших слушателях. 413-й пишет, что в советское время, если было что-то подобное, мы закупали спички и соль. Надо что-то сейчас делать.
Знаете, спички и соль вообще никогда не повредят, даже если такого обострения бы не было. Мой вам совет — всегда держать спички и соль наготове. Это, конечно, шутка. Но я думаю, что нужно быть готовым совершенно к тому, что какие-то форматы сотрудничества будут прекращены, и, конечно, какие-то, в том числе и гуманитарные проекты, будут свернуты, потому что международные отношения имеют свою инерцию. Это не так, что вот сегодня мы поругались, завтра помирились. А это может проходить такая негативная истерика месяцами, а в конце концов отношения будут ухудшаться годами.
Почему с нашей страной, спрашивает Виталий, в этом деле с Британией не солидаризировался, к примеру, Китай? У нас почти все политологи и эксперты говорят, что Китай нам друг, союзник и брат, а теперь Китай в стороне.
Ну, еще раз подчеркну, Китай в стороне, потому что все, если вы посмотрите заседание Совета Безопасности ООН, которое вот ночью по московскому времени проходило, вы увидите, что там часть стран потребовали все-таки более аргументированных доказательств того, что к этому причастна Россия. Какая-то часть присоединилась к Великобритании. Ну, это естественно, потому что, в общем-то, это довольно неожиданное решение было вынести на Совбез ООН, и эмоциональные, опять же, аргументы Великобритании Великобритании имеют некий смысл. Я еще раз подчеркну, когда происходит такое истеричное, жесткое, эмоциональное, значит, эмоциональная кампания, ну, что тут можно сказать? Люди кричат: «Спасите, помогите, убивают».
Когда сегодня Сергей Лавров так или иначе говорил о том, что с его точки зрения вот есть самостоятельные страны, которые будут отстаивать свою самостоятельность, он приводил в пример страны БРИКС. Можно ли ожидать, что страны БРИКС нас поддержат в этой истории?
Это надо разговаривать. Для этого и есть дипломатия наша, которая есть послы, есть дипломаты, которые должны разговаривать со странами БРИКС и договариваться об этой поддержке. Вообще дипломатия — это не еще, это очень важный элемент, в том числе и закрытых каких-то переговоров и консультаций. Я думаю, что Россия должна, конечно же, в этих условиях использовать все механизмы, в том числе и закрытых консультаций, закрытых общений с различного рода
партнерами. То есть получается, что нам надо договариваться, а, как кажется, англичан в этой истории поддерживают и без переговоров.
Мы можем вообще ничего не делать, понимаете? Еще раз подчеркну, вот это вот очень опасная история, при которой можно, конечно, сказать: давайте вот пусть англичане там сходят с ума, а мы здесь будем сидеть и ничего не делать, пока они там не успокоятся. Это плохая позиция. Потому что к тому моменту, когда они успокоятся, они уже на нас всех собак навешивают. Ну да, к сожалению, это политика. Потому что если вы посмотрите, например, дебаты в английском парламенте иногда, да, там такие формулировочки, которые нам покажутся просто довольно, как бы там сказать, витальными, да, для некоторых политиков.
И все-таки пока это скорее война слов. Вот свежее,
да,
заявление
Лавров: да,
Британия в деле Скрипаля не стремится к установлению истины.
Ну да.
Это заявление министра иностранных дел Российской Федерации по поводу позиции другой страны.
Да.
Вот до чего эти заявления могут дойти? То есть это будут заявления первых лиц уже даже?
Я вам сказал об этом, мы уже в самом начале говорили, и я сказал, что я не исключаю, что первые лица вынуждены будут реагировать. Ну, Тереза Мэй уже заявила,
ну, да,
королева явно не будет реагировать на подобного рода вещи, пока, по крайней мере, пока уже не будет объявления войны. Вот. А я думаю, что и до президента Путина дойдет.
Уже спрашивали, кстати, сегодня наши слушатели, а почему не реагируют королевы? Это неправильно.
Ну, королева вне политики. Нет, правильно или неправильно, это англичане должны решать, ну, не
королева,
наши слушатели.
Да.
Да, и королева, да. Доставим на их совести и на их политической вот этой ответственности подобного рода решения. Мне кажется, что сейчас нужно понять, что играют эмоции. И эти эмоции пока ни с одной стороны не получают достаточного рационального спокойного утверждения. Я, например, не увидел ни одного убедительного аргумента у английской стороны, почему, например, Россия могла быть заинтересована в этом отравлении. Наоборот, и все эксперты, трезвомыслящие, пытаются, согласно традиционной модели, всегда пытаешься выяснить, кому это выгодно, да? И сразу понятно, что России это невыгодно ни перед чемпионатом мира по футболу, ни вообще с точки зрения какой-то там мести, да? Потому что, ну, это такое банальное, довольно мелкая мотивация, которая очень редко, когда используется в подобного рода вещах. Ну и так далее. Мне кажется, просто уже настолько это все неоднократно обсуждено, что возвращаться и перечислять этим отсутствие мотивации у России уже довольно скучно для наших слушателей будет.
Но вот Лавров как раз в этом интервью, которое только что появилось на сайте МИДа России, сказал, что мотивом в этом деле может быть желание осложнить как раз проведение чемпионата мира в Российской Федерации.
Ну, вот видите, он как раз-таки показывает, кому может быть выгодно. Вот на этом языке и нужно разговаривать, именно объясняя мотивы или отсутствие мотивов каждой из сторон. В этом и есть смысл, понимаете, есть конфликт. Конфликт разгорелся довольно серьезно. Сейчас нужно этот конфликт потушить. И нужно разговаривать. Конечно, можно оскорблять друг друга, дойти до того, что оскорблять страны, оскорблять народы. И часто многие представители той или иной политической культуры воспринимают это очень близко к сердцу. Но нам сейчас, мне кажется, нужно не поддаваться на уловки и не пытаться каждый раз раскручивать вот эту вот истерику. Понимать, что да, на Россию давят. Да, Великобритания очень расстроена тем, что не она... Россия получила чемпионат мира по футболу. И понятно, что вот это давление на страну, которая получила чемпионат, она со стороны Великобритании будет постоянным. Они будут использовать любой повод. Они будут любой повод использовать для того, чтобы показать, что русские – это недоговороспособные, это отсталые там, и люди, которые используют самые чудовищные способы борьбы там, с политическими оппонентами. Ну, к этому надо быть готовым. Это такая сегодня риторика. Вот раньше ее можно было бы только в страшном сне. Но 20 лет назад, если бы кто-то сказал, что сейчас страны и политики, представители стран будут разговаривать на таком языке ненависти, да, ну, со времен Второй мировой войны или со времен каких-то ужасных обострений между какими-то конкретными странами, такого языка не встречалось. Сейчас это почти повсеместная история. На языке ненависти сегодня говорят граждане, политики и страны друг с другом, да, то есть и так далее, и так далее.
Это потому что политики говорят на этом языке, граждане так заговорили, или наоборот?
Я начал объяснять, мне кажется, что наше современное общество, оно предполагает повышение доли эмоций, долю языка ненависти в обычной жизни, в политической жизни, потому что раскрываются новые каналы коммуникации, появляются люди, которые раньше молчали, которые все-таки воспринимают то, что они делают, как некий выхлоп энергии, в том числе и негативный. И это такие войны, информационные войны, культурные войны, которые не закончены.
162-й, Россию обвинять-то будут в любом случае. Может быть, тогда надо, что называется, опережающими методами уходить с лондонской биржи, продавать недвижимость олигархам или министрам, забирать оттуда
семьи. Продавать недвижимость точно нужно и олигархам, и министрам. Но олигархам, наверное, это все-таки пусть они сами решают. А, конечно, министры, которые имеют недвижимость в Лондоне, мне кажется, довольно странно выглядят во всей этой истории.
Но играть на лондонской бирже, то есть что-то там покупать за государственные деньги.
Ну, я не знаю, что покупать на государственные деньги. Я не знаю, что на государственные деньги покупаются на лондонской бирже. Я не специалист по биржам. Я, конечно, понимаю, что нужно выработать какую-то рациональную модель поведения, в том числе использовать экономические инструменты борьбы в тех ситуациях, когда политические аргументы или словесные аргументы не действуют. Да, экономика России меньше, чем экономика Великобритании, но в тех случаях, когда экономические инструменты у России есть, их надо использовать.
Как раз вот тут детали, пожалуйста, Александр Фельдман. Как расценивать размещение «Газпромом» в Лондоне эмиссии евробондов на 750 миллионов евро в тот самый день, когда мы метало грома и молнии на Россию? Это формулировка слушателя.
Ну, здесь, знаете, надо быть все-таки прагматичным и думать о своих интересах, а еще раз, о необидах. Это размещение планировалось давно. И в данном случае, если бы «Газпром» отменил это размещение, это было бы негативным сигналом, знаком для самого «Газпрома», и мы бы скорее как страна и «Газпром» потеряли бы в этой связи больше денег, если бы мы отказались от этой истории. И вообще, когда мы говорим об экономических подобного рода решениях, еще раз подчеркну, нужно не бросаться в эмоциональные первые же такие стимулы, потому что вы всегда рискуете оказаться в проигрыше, потому что в такой ситуации тот, кто действует эмоционально, тот, кто не просчитывает шаги, тот, кто действует согласно первым эмоциям, а не интуиции, не логике, не каким-то рациональным расчетам, не каким-то игровым схемам, он всегда проигрывает.
Борис спрашивает, с вашей точки зрения, есть перспективы в нынешних условиях, на этих эмоциях, перспективы создания международной комиссии, чтобы там и наши представители были, и их представители?
Но это должны наши дипломаты работать над этим, понимаете, потому что очевидно, что идет давление с разных сторон. Еще раз подчеркну, вчера и Небензя в Совете Безопасности, он сегодня, и вчера Мария Захарова, и сегодня Лавров все-таки заявили позицию России. Она довольно спокойная, она жесткая, она оборонительная, но в данной ситуации она оправдана. Сейчас должны работать все механизмы для того, чтобы перевести ситуацию в русло нормального, такого полноценного дипломатического диалога. Потому что я вижу, конечно, что можно сейчас разворачивать, знаете, как там у нас любят говорить, англичанка гадит, да, ну, можно, конечно, бегать с этими криками по ток-шоу, шоу, но только это ничего хорошего не приносит ни стране, ни перспективам мировой политики.
Столтенберг сейчас сказал, что НАТО не даст втянуть себя в гонку вооружений с Россией. После того, как Путин выступал 1 марта, многие заговорили, что это может быть гонкой вооружений. Это действительно может быть гонка вооружений?
Послушайте, никому не нравится, что на Западе, что Россия восстанавливает свою военную мощь. Некоторые боятся, у некоторых восстанавливаются старые комплексы. Некоторые на самом деле не понимают, как себя вести. Поэтому они будут использовать любые механизмы для давления на Россию, чтобы получить от нее какую-то сатисфакцию, чтобы ослабить ее.
Алексей Чесноков, программа «Умные парни». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом мы продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни».
А это радиостанция «Говорит Москва», четверг, 15 марта. Да, с нами Алексей Чесноков, директор Центра политической конъюнктуры. Да, мы в прямом эфире. Телефон 7373-94-8, телеграмм «Говорит МСК-бот», смс-портал плюс 7-925-4-8-94-8. Мы говорили о том, что происходит между Россией и Великобританией. И вот один из наших слушателей, Кунжут, спрашивает. Вот сейчас выборы пройдут, потом чемпионат мира пройдет, все успокоится.
Не факт. Отношения между Россией и Великобританией имеют довольно большое количество негативных, я бы сказал, даже старых очень травм, и понятно, что в нынешней ситуации я скорее сторонник той точки зрения, что если они и наладятся, эти отношения, то для этого должно пройти довольно серьезное время, 10-15 лет.
10-15 лет, говорите.
Ну, а как вы себе представляете? Выходит премьер-министр страны, которая заявляет о том, что на ее страну фактически совершена агрессия, да, со стороны Российской Федерации. Она же не может завтра выйти и сказать, я ошиблась, извините, там, все, что мы говорили, это было... Для этого должно пройти какие-то позитивные сигналы, должно... прийти новые люди, которые скажут, ну, вот мы ошибались, к сожалению, вот у нас нет доказательств, и так далее, и так далее. Этот период, это международные отношения, мы не можем никуда деться, у нас нет никаких инструментов для того, чтобы заставить власть Великобритании сейчас изменить свою позицию, кроме как аргументов. Если они эти аргументы слушать не хотят по своим причинам, ну, значит, нужно быть к этому готовым.
Но нам же нужна третья сторона, что-то типа арбитра, вот Виталий пишет, нейтральная международная площадка Организации Объединенных Наций.
Ну, это работает? Пока это не работает, потому что, еще раз подчеркну, когда вы хотите найти врага, вы его находите, то вам арбитр в данном случае не нужен. Я считаю, что в данном случае Великобритания хочет различными способами, не включая каких-либо арбитров, добиться того, чтобы все признали, что Россия является, условно говоря, страной, которая совершила это преступление. Все. И они будут эту кампанию разворачивать. Их задача тех пропагандистов в Лондоне, которые этим занимаются, обвинить Россию во всех смертных грехах. С этим нужно считаться. Надо не бегать и, еще раз подчеркну, каким-то образом пытаться ругаться в ответ, а надо просто занять позицию, при которой наши принципы должны быть всем понятны. Нужны доказательства, нужны аргументы, а кричать не мешки ворочать, как известно.
Вот эта организация по защите химического оружия может стать такой площадкой, которая будет доверять обе стороны?
Возможно. Мне кажется, сейчас об этом должны говорить не эксперты, а те люди, которые включены в процесс двустороннего диалога. К сожалению, этот двухсторонний диалог в предыдущие годы был очень сильно сужен. И сейчас понятно, что разумных инструментов избавиться от вот этого нагнетания у нас нет. И у нас это вообще имеется в виду и у нас, и у Великобритании. Сейчас идут эмоции. Надо эту волну прожить, пережить, да?
Хорошо, вернемся все-таки к вопросу Кунжута, который упоминал выборы. Выборы совсем скоро здесь, в Российской Федерации, да. Выборы президента в воскресенье. Мы почти ничего не можем говорить, таков закон, об этих выборах до 18 числа.
Мы же не агитируем за кого-то из кандидатов.
Вот это и отдельный вопрос. Сейчас, вот на данный момент, вы уже можете сказать, что не получилось вот в этой вот предвыборной гонке?
Ну, что мне получилось, мне кажется, бессмысленно говорить. Все-таки скорее говорить можно о том, что получилось. Во-первых, мне кажется, правильная ставка была сделана на постепенное повышение явки. Вы все помните выборы в Государственную Думу, которые были в сентябре 2016 года. И тогда очень низкая явка, она привела к такому, с одной стороны, позитивному результату для партии власти, а с другой стороны, огромное количество людей оказались не представлены в именно в этой самой, как оксюморон, представительной власти, да, и это снизило уровень доверия к Госдуме, и на протяжении последних лет, последних вот этих полутора лет Дума всячески пытается как-то это доверие, уровень доверия к себе восстановить. По отношению к главе государства было сразу сформулировано такое, такая позиция, что чем больше явка будет, тем лучше. И вот я сейчас смотрю, и московские власти активно присылают СМС, ну, или там те люди, которые занимаются организацией выборов, да, то есть это Мосгоризбирком, то есть я вот получил уже и СМС, я получил и по электронной почте, значит, с указанием своего избирательного участка призыв прийти на выборы. Мне кажется, что это правильно. Власть должна стимулировать, чтобы люди приходили на выборы и голосовали, потому что это важный элемент именно для самой власти, чтобы она чувствовала, что она имеет этот мандат. Во-вторых, люди должны понимать, что они формируют эту власть. Если люди будут относиться к власти немножко потребительски, но при этом отказываться каким-то образом формулировать для нее задачи, ну, в конце концов, это приведет к довольно печальным последствиям и для власти, и для людей, и для страны в целом. Поэтому мне кажется, вот этот позитивный момент. Что касается других позитивных моментов, во-первых, стало больше кандидатов. Кому-то не нравится качество этих кандидатов, но если сравнить с предыдущими выборами, то это довольно большое количество людей, и можно выбрать между различными точками зрения. Кому-то не понравилось, что политики, не все политики, первоначально заявлявшие о своих амбициях год назад, они оказались за пределами этого списка, за пределами бюллетеня. Но это жизнь, в политике нужно уметь договариваться, нужно создавать коалиции, нужно идти на компромиссы. Если не можете идти на компромиссы и хотите лбом пробить стену, то будьте готовы к тому, что у вас многое будет не получаться.
Вот то, что называется теледебаты или политические дебаты претендентов, на ваш взгляд, это было что-то сущностно важное?
Важное, конечно, и те, кто хотели, там услышали, потому что они услышали позицию разных людей по разным поводам. Конечно, люди склонны больше обращать внимание на скандалы, склонны обращать внимание на различного рода эксцессы, ну, потому что они вызывают больше интерес. Да? Хайп всегда вызывает больше интереса, чем спокойное экспертное обсуждение, что делать с экономикой. Да? Конечно, легче плеснуть водой в оппонента. И тогда,
но это же тоже делается.
Ну, так это и есть политика. Собственно, а что мы хотим? Политика – это спектакль. Политика – это не два скучных персонажа, которые выходят, сидят друг напротив друга и рассказывают о каких-то своих глобальных 300-страничных программах.
Разве это не должны быть сущностные споры? Нет, это сделать лучше так, и вот я предлагаю это. А получается, нет, разговор о другом.
Знаете, я скажу так, в политике нужны и сущностные споры, и спектакли, и эмоции, и яркие фразы, и даже оскорбления. Ничего плохого в этом на самом деле нет. Политика – это жизнь. Политика должна отражать жизнь. А вот это вот ощущение, что давайте мы сделаем политику скучной, оно играло на определенном моменте, когда в конце 90-х люди наелись вот этим спектаклем, яркостью российской политики. Тогда и сформировался этот запрос на политику скучную. Сейчас прошло уже целое поколение, прошло 20 лет, ну, 18 лет прошло с 99-го года, когда начался феномен вот этого перехода к политике более фундаментальной, более скучной, как мы говорим. Сейчас все хотят ярких событий. Новое поколение приходит вообще-то в политику. Новые люди приходят и становятся избирателями. Заметьте, за время, которое прошло с предыдущих президентских выборов, у нас появилось почти 5 миллионов новых избирателей, да? Это новое поколение, которое хочет каким-то образом себя проявить. Кстати, мне очень важно и интересно было понаблюдать, как те, кто организовывает выборы, запустили интересную историю, что это будет последнее, возможно, голосование в офлайне. И на будущее, и, возможно, к этому мы тоже придем, что следующее голосование уже частично, наверное, или, может быть, полностью будет проходить в интернете. С учетом тех технологий, которые есть. Вот это, мне кажется, еще не дотянуто, не все это поняли.
Но когда, вот, например, 692-й, которого я уже цитировал, продолжает нам писать, что в данном случае про дебаты, про то, как организовано, что это уже политика в западном варианте, шоу не более, то есть не здесь принимается решение.
Ну, решения на дебатах и никогда не принимались. Ну, если вы сравните дебаты, которые были у нас, и дебаты, которые были на выборах в Великобритании, вернее, даже на выборах во Франции, вспомните, на президентских выборах, то же самое, выходили несколько человек, стояли также перед камерой у своих трибунок. Или сравните дебаты, которые были в самом начале у Демократической партии США и Республиканской партии, когда там, помните, даже еще младший Буш там появлялся, также стояли 8 тоже человек, если не ошибаюсь, перед своими вот этими пюпитрами и высказывали различные точки зрения. То есть вопрос ведь в чем, что мы, когда говорим о ярких дебатах, мы почему-то всегда или пытаемся вспомнить ток-шоу, на которых там тоже кто-то кричит или с клоунскими носами бегает, или же говорим о том, что, смотрите, там прекрасные дебаты один на один. Но дебаты один на один в той же Франции, вспомните, Марин Ле Пен и Макрон, они только во втором туре оказались один на один, а по большому счету не было вот такого большого интереса к этим дебатам до этого момента. Посмотрите, какие были дебаты между Трампом и Хиллари Клинтон. Они тоже были яркими, интересными только на финальной стадии. Наша политическая система по-другому устроена. У нас, если будет у нас второй тур, например, то, конечно, будет интересно посмотреть на эти дебаты. Но у нас так политическая система устроена и так политическая конфигурация, что второго тура не будет. И вот это большая проблема, в том числе и для нашей политической системы. Но вина на этом не на власти, а в оппозиции. Потому что если оппозиция годами не может сформировать для себя коалиционную стратегию, объединиться, например, оппозиционеры говорят, ну вот Путин плохой, но ничего не могут сделать для того, чтобы объединить свои силы против Путина, потому что люди им не верят. Вот и все, разговор тут же и заканчивается.
Вот это отдельная история, просто потому что у нас ведь правила какие дебаты? Можно говорить о себе, но нельзя говорить о том, с кем ты споришь в этот момент.
Найди слова, если ты такой умный, разумеется, в этом-то и смысл. Конечно, проще всего рассказать, обозвать конкурента или оппонента, а ты найди слова, убеди на позитиве своего избирателя. В этом тоже есть некий резон. Я не говорю, что это идеальный вариант, но я бы не стал отказываться от плюсов этого варианта.
Но ограничения, которые так или иначе наложены, вот почему я начал этот наш разговор с того, что по правилам, которые описывает Роскомнадзор, который ведь отслеживает все это дело, вот, пожалуйста, любая информация, содержащая конкретные данные, согласно которым можно спрогнозировать итоги предстоящих выборов, а также аналитические материалы, содержащие предположения и прогнозы о возможных победителях среди кандидатов, возможное количество голосов, обнародованные в указанный период, то есть вот в эти 5 дней, ведь не только социологические опросы, то есть по большому счету, это такая история, когда тебе могут сказать, а вот тут ты тоже нарушаешь, лучше вообще не говорить о выборах.
Чего вы от меня хотите услышать?
Так, а как правильно?
Не знаю, как правильно.
Это правильно?
Юрий, ситуация простая. Я могу вам сказать, эффективно, неэффективно. А
эффективно,
как правильно,
неэффективно,
знаете,
хорошо.
Людям нравится, вот социологи после того, когда пройдут эти дебаты, социологи запросят и будут опрашивать респондентов, избирателей, понравились они им или нет, что понравилось, что не понравилось. И, конечно, если что-то людям не понравилось, они должны каким-то образом выражать свою позицию. На следующих выборах дебаты будут устроены в зависимости, возможно, от их пожеланий, от их представлений, как их улучшить. Но, еще раз подчеркну, дебаты уже прошли или там, знаете, мне очень не нравится, когда какой-то процесс начинается, вдруг кто-то говорит, давайте что-то улучшим. Ну, вы начали играть, вышли на футбольное поле. Вот играйте по тем правилам, которые были на тот момент, когда игра начиналась. А не так, что, вы знаете, вот мы начали тут проигрывать, мы уже тут, нас выносят 6-0 или 0-6. Давайте мы как-то правила изменим, что-то они нам не нравятся. Это означает, что кандидаты не подготовились, что они не понимают правил, или по этим правилам они оказались несостоятельны. Пусть избиратель выбирает, в конце концов.
Но вы бы правила не меняли.
Мне вообще кажется, что правила менять надо. Почему? Потому что мы страна с очень молодой политической культурой. Мы только начинаем проходить вот тот промежуток становления политической культуры, политической системы, которую многие страны проходили там 100, а может быть 150 лет, как та же самая Великобритания, о которой мы говорили в первой части нашего диалога. И понятно, что нужен опыт, нам нужно сравнить и так, и так, и по-другому. Пройдут 20-30 лет. Коллеги, демократия — это очень долгая история. Она разом не появляется. Поэтому нам надо посмотреть, вот эти дебаты подходят, окей. Или из этих дебатов мы можем взять вот это вот. А лучше вот это поменять, чтобы в следующий раз вызвать интерес у зрителей. В любом случае организаторы дебатов вынуждены будут идти на поводу у зрителя, потому что если зритель вообще откажется смотреть эти дебаты, то через какое-то время они не будут работать как инструмент. Но, опять же, тут можно посмотреть и по-другому, потому что есть эксперты, которые говорят, что в перспективе так дебаты, как они проходят, мы видим, возможно, последние десятилетия, потому что новые средства коммуникации, интернет, социальные сети, они позволяют донести сигнал до избирателя более эффективно, чем теледебаты. То есть это, по большому счету, такой баттл. Это такой спектакль для избирателей, чтобы он посмотрел в режиме реального времени, насколько один кандидат может побороть другого. Вот и все. Но это не самый эффективный канал коммуникации. И, наверное, через какое-то время мы увидим изменения в подходах и к дебатам, и к возможности пропаганды для и агитации для тех или иных кандидатов. Я в этом вижу только плюсы. Вообще, даже, видите, мы же с вами обсуждаем, значит, дебаты задели, значит, организация дебатов. Вообще, вот политика начинается там, где человек чем-то недоволен, что-то хочет изменить. Раз вы недовольны, значит, дебаты сыграли свою роль, даже сама их организация, даже их сама форма, она позволяет вам сделать вывод, насколько эффективно, а, работают кандидаты, б, насколько эффективно работает избирательная машина, и что в ней можно было бы изменить, чтобы в следующий раз вам было бы более интересно. Вопрос только в том, что как это сделать? Потому что я должен сказать, что часто нужно соблюсти еще правила справедливости, чтобы все кандидаты имели возможности для высказывания своей позиции. А это не всегда удается. И скучность — это обратная сторона попыток урегулировать очень много аспектов этих самых дискуссий так, чтобы ни один не мог воспользоваться каким-то очень, я бы сказал так, некорректным приемом для того, чтобы получить уже очевидное преимущество.
Зарегулированность — это к худшему.
Вы думаете так. Я думаю, что это сейчас вопрос. Это проблема, но вот не могу вам сказать, понимаете, потому что если кандидаты ориентируются вот только на дебаты, и если у них есть только дебаты, и больше они никак не могут достучаться до избирателя, то это, наверное, действительно к худшему. А если у них есть и другие форматы, если они работают, и работают не только на площадке, не только в тот момент, когда они выходят, и когда им предоставляется время, но и могут сигнал так послать избирателю, чтобы после дебатов можно было бы его распространять через средства коммуникации. Посмотрите, как работала одна кандидат, которую не будем называть фамилию, чтобы не создавать у избирателей слишком позитивные впечатления, не подпадать под действие закона. Но после каждых дебатов мгновенно разгонялась по всем социальным сетям информация о том, как она себя вела, как она себя хорошо вела и так далее. Вот так и надо работать, а не сидеть и говорить: ой, дебаты урегулированы, зарегулированы, мне то не дали сказать, мне то не дали сказать. Говорите, время у вас было.
По поводу обязательности дебатов для всех кандидатов, что вы думаете?
Такая практика, мне кажется, антидемократичной. Вообще, правила обязательности для всех дебатов, они нарушают выбор людей, потому что если человек хочет участвовать в дебатах, пусть идет. Не хочет, избиратель может сказать: а мне не нравится, что тот или иной кандидат не хочет принимать участие в дебатах, я за него не проголосую. Ну, избиратель делает выбор. Вы не можете сказать, понимаете, обязательность дебатов – это антидемократическая процедура. Но избиратель, принимая решение, за кого голосовать, может воспринимать это как минус. А может, как плюс.
946...
На фоне тех, да, людей, которые себя проявили плохо. Понимаете, вот вы говорите: я делаю ставку, например, на прямую агитацию. То есть на рассылку рекламы по интернету, на рассылку газет. Вот я, например, честно вам скажу, не буду лукавить, я прямо даже назову фамилию кандидата. Я получил только от Григория Алексеевича Явлинского 3 газеты за этот месяц. И больше ни от кого. Ни от какого кандидата. Но вот он сделал ставку на этот формат в центральном округе Москвы. Ну, вот я из этого исхожу, да? Я не могу сказать, плюс это или минус. А кому-то это кажется минусом, чего тут ящик-то захламлять однотипными материалами, да? А кому-то это
кто-то
в плюс.
Говорит, что не читает такие бумаги, да.
Кто-то не читает, а кто-то говорит, ну, слушайте, он же меня уважил, он же мне прислал, значит, мое мнение важно. Так и здесь. Кто-то скажет, ну, слушайте, вот я считаю, что на дебатах не надо выходить, это формат устаревший, он скучный, времени мало, и вообще вот есть... интернет. Пусть они мне по интернету пришлют, что они хотят сказать, а я сам выберу, я человек умный. В конце концов, мы, может быть, и придем даже к тому, что вся политика у нас будет делаться через интернет, и люди будут, как в режиме прямой демократии, голосовать за законы, а не выбирать депутатов, которые за них принимают решение, какие законы хорошие. И я думаю, что это время, в конце концов, очень скоро наступит.
Но пока не наступило, пока мы жалуемся на то, на что жалуемся, что называется, десятилетиями, Виталий.
Мы всегда жалуемся, это хорошо, с одной стороны, потому что если человек ни на что не жалуется, значит, он уже умер.
Виталий жалуется на административный ресурс. Вовсю принуждают идти на выборы, под угрозами сгоняют и это выборы. И так происходит с каждыми выборами. Почему ничего не меняется? Или что-то меняется, а люди все равно будут жаловаться?
Ну, во-первых, что-то меняется, но люди все равно будут жаловаться. Я говорю, что это неплохо. Административный ресурс – это плохо. И, конечно, если у людей есть такие факты, что их куда-то сгоняют, надо об этом писать. Власти все равно на это обращают внимание. Никуда не денешься. Если раньше была история, при которой не было никакой возможности что-то заявить, в СМИ не пойдешь, на телевидение никто не пустит, в газету тоже, на радио тоже... Да, то сейчас есть разные возможности. Пишите в интернете, рассказывайте, выкладывайте, фотографируйте те случаи, которые происходят, вот этого административного давления. Это и будет очень хорошим способом научить тех, кто пользуется административным ресурсом, больше этим ресурсом не пользоваться.
Но в ответ на это обычно и тоже уже десятилетия говорят, я человек маленький, я это сделаю, меня уволят, и вот все такое. За меня
есть
должны
люди,
это
которые
сделать.
Так думают. И опять же, вы не можете их заставить думать по-другому. Вы можете только образовывать, объяснять, рассказывать, чтобы они меняли свою позицию, чтобы они были более активными, занимали более активную гражданскую позицию. Извините за такую совковую терминологию, но все-таки она есть.
Алексей Чесноков, директор Центра политической конъюнктуры, и несколько вопросов наших слушателей. Совсем предлагают поменять тему. Харьковчанин, вы понимаете, почему, предлагает менять тему. Министерство иностранных дел подготовило несколько вариантов при остановке действия договора о дружбе с Российской Федерацией. Они говорят о выходе из СНГ, и еще Харьковчанин требует ответить. А Савченко, как думаете, агент Кремля?
Ну, я думаю, что вот элемент сумасшествия, который у украинских элит наблюдается уже какое-то время, он в случае с Савченко вчерашним и сегодняшним очень хорошо проявляется. Понятно, что они до этого и генерала Рубана также задерживали. Якобы сейчас в Киеве есть люди, которые хотели бы устраивать какие-то массовые теракты. Ну, это бред, да? Но, опять же, это бред, которым больна целая страна и целая огромная прослойка людей, которые сегодня выполняют функции украинской власти. Ну, с этим придется, ну, не то чтобы смириться, но учитывать этот момент, что если люди ведут себя так неадекватно в отношениях своих собственных депутатов, как они могут вести себя адекватно на международной арене? Что касается ухудшения отношений, то разрыв договора о дружбе и сотрудничестве или большого договора там между Россией и Украиной, он фактически приведет к еще одному шагу в сторону возможной в будущем войне между нашими странами. Я не исключаю такого пессимистического развития событий, потому что Украина, как государство, которое выстраивается исключительно на оппозиции России, украинские власти себя воспринимают хоть чем-то, потому что они не похожи на российские. Украинцы, я имею в виду не этнически, а как политическую нацию, отстраивают свою идеологию от российской, а в таких случаях конфликты почти неизбежны.
Они собираются идти в международный суд, с декабря об этом говорят.
Да.
Каковы перспективы?
Я не знаю, это международный суд пусть решает.
Но вот что может быть, если международный суд действительно состоится?
Знаете, еще раз, вот смотрите, недавно «Газпром» тоже ходил в стокгольмский суд, в стокгольмский арбитраж, и половина экспертов говорили, занимали одну позицию, что будет успешным, половина говорили, что не будет успешным. В итоге выяснилось, что все там так было замучено, замотано, что говорить о каком-то эффективном разрешении спора нельзя. То же самое, мне кажется, будет и с другими судами, потому что этот конфликт имеет очень глубокие корни.
корни политического, экономического, социального, культурного характера. И чем дальше, тем больше он будет обостряться. Потенциал конфликта между Россией и Украиной еще не исчерпан. Более того, отношения между нашими странами стремительно ухудшаются и будут ухудшаться.
Вот когда один из наших слушателей пишет, Северная и Южная Корея 80 лет живут на ненависти, без горячей войны не получится ли что-то подобное в нашем...
Нельзя такую ситуацию исключать.
То есть это могут быть десятилетия?
Десятилетия, причем... да.
Алексей Чесноков, директор Центра политической конъюнктуры. Это программа «Умные парни», радиостанция «Говорит Москва». У меня буквально 20 секунд для того, чтобы сказать исключительно о том, что в Москве по-прежнему серьезные пробки. Яндекс оценивает их в 5 баллов. Спасибо.